Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Воскресным днем, братья и сестры, вас поздравляю с днем памяти всех соловецких святых. Кто-то здесь уже несколько дней подвязается в качестве паломника. Некоторые прибыли вчера, сегодня. Но, мне кажется, достаточно нескольких минут пребывания не только в этой обители, а вообще на острове Соловецком, чтобы почувствовать, что значит это святое место. Есть случаи, когда действительно лучше один раз увидим, чем 100 услышать. Среди вас я вижу людей, судя по их поведению, которые не новички церковной жизни и путешествуют. Наверное, согласятся, что это особенное место. Я думаю, по значению церковной жизни для русского народа на первом месте, безусловно, Иерусалим, Святой Град и Святая Земля. Но что касается второго, пока я не был здесь, я всегда думал о Троице-Сергиевой Лавре, Чаев, Киево-Печерской Лавре. Можно их в один ряд поставить. Все они имеют большое значение в истории Русской Православной Церкви нашего народа. Но если говорить о значении мистическом, о том, какую роль играет какая-то святыня, сословие, община, события в жизни общества, то если говорить о последних судьбах Руси, то, конечно, это Соловки. Я даже не предполагал, какие будут у меня впечатления, когда я сюда приеду. Я представлял, слышал, читал, но даже для меня это неожиданно. Возраст солидный, уже, слава Богу, много видел, много общался. А вот такие впечатления, что мне кажется, если говорить о братьях монастыря, то если бы сейчас определять место, значение, доверие, важность труда, если бы предложить монахам выбирать, то, думаю, гроб Господень – это раз, а Соловки – номер два. Почему? Ведь в некотором смысле Соловки – это русская Голгофа. Дело не в том, сколько людей прошло через лагеря, сколько здесь пострадало, а дело в том, что это место сначала было Северной Фиваидой, а потом такой уникум, которого нет ни в другом государстве, ни в другой православной поместной церкви. Чтобы эта пустыня, наполнившаяся богоносными отцами, память которых мы сегодня совершаем, стала еще местом страданий лучших людей православной церкви и православного русского народа. Мы вчера немножко касались этой темы. Сегодня я, братья и сестры, хочу обратиться к вам, как тем, которые чем-то похожи на юношу, обратившегося к Господу с вопросом, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Сегодня вы слышали евангельское чтение на эту тему. И вы знаете, много было слушателей Иисуса Христа. Кто-то ради любопытства, кто-то искал действительно решения и ответы на свои проблемы. Кто-то хотел уловить Иисуса Христа. В основном это были книжники, фарисеи, в неправильных выражениях, в неправильном учении. А юноша это был хороший человек. В принципе, искренний, имевший желание исполнить все, что положено. Заметьте, ведь Господь его ничего не спрашивал, он подошел, учитель благий, что делать, чтобы наследовать жизнь вечную. И когда Господь ему ответил в отношении заповедей, обратите внимание, если бы он сказал: «Благодарю тебя, учитель, благодарю», и ушел, наверное, не было бы для него никаких проблем, не было у него смятения и смущения. Но Господь сердцеведец, зная его возможности, его настроение, то, к чему он прилеплен, не случайно сказал, когда ты спросил: «А что я не сделал, что надо было бы для этого?» И Господь его вот в этих словах и уловляет. «А, молодец, хорошо. Кому много дано, тому много и спросится». Человек этот понимал, что исполняя заповеди недостаточно, что-то еще надо. И вот Господь именно ему указывает на то, что было для него препятствием для вхождения в полноту благодатной жизни. Этот юноша не просто был богат, а был привязан к своему достоянию и хотел, видите как, и чтобы здесь было хорошо, и чтобы там было хорошо. Это часто у нас такое в жизни бывает. И Господь ему решительно указал: так не может быть. Или здесь, или там. Хочешь там? Живот вечный. Вот все, иди раздай. Продай, иди за мной. И воскорбел этот юноша и отошел. Ну, далее уже не важно. В данном случае, то, что я сейчас говорю, апостолы сказали: вот если богатому трудно, кому же можно спастись? Дело в том, что вы прекрасно понимаете, суть не в богатстве материальном. Речь идет о том, к чему человек прилепился всем своим сердцем и чего он не может оставить. У нас ведь разные вещи бывают. Тоже что-то похоже. Не обязательно богатство. Иногда человек говорит, да я готов все деньги отдать, всем пожертвовать ради, ну, ради любви большой. За эту любовь и страдания, с работы снимут. Бывает так, ослепило человека, да? И готов на позор. Так вот его спросить, да, ты деньги на это не жалеешь, отдашь. А вот ты пожертвуй вот этой своей привязанностью, иногда так называемой любовью, иногда это просто ослепление. Говорит, нет. Ну все, вот тебе ситуация с юношей. Вот, братья и сестры, мы с вами, я повторяю, по-видимому, все-таки не книжники, не фарисеи. Хорошо, что я не такой, да? Мы с вами, в принципе, ведь если сюда приехали, мы что-то ищем. Ведь не уловлять мы добирали сюда братьев, что они не так делают, просто ради любопытства. Туристы приехали, чтобы посмотреть. Вчера я встречался с итальянцами, которые здесь путешествуют. Вот они так и сказали, приехали посмотреть, что изменилось после этого режима. Вот приехали. Но мы с вами-то приехали, чтобы полнее ответить на вопросы, которые мы, может быть, болеем, что-то нам еще не пришло, как откровение. Ну, наверное, все-таки коснуться этой благодатной жизни. И вот каждый пусть себя спросит, что у меня есть такое, если меня Господь спросил, вот и откажись от него, а я бы не сделал. Братья и сестры, я не хочу угадывать, но уверен, половина из нас здесь, если не больше, имеют такую зацепку. Это может быть и семейная жизнь, это может быть и друзья, и работа, и какие-то его увлечения. Ведь, в принципе, что-то похожее бывает. Я против крайности, когда священник, исповедующий мужа, жену невенчанных, которые уже покаялись, пришли ко Господу в 50-60 лет и говорит, вы невенчанные, да? А чего невенчанные? Да вот, вы знаете, мы были неверующие, сейчас я поверил, а муж еще не верит, венчаться он не хочет. Так вот, пока не повенчаешься, нельзя причащаться, вот и, а нет, так бросай его, ну это вообще, понимаете? Мы на эту тему говорили, это все ну, не по-христиански и не по-церковному. Так дело в том, если бы неверующими женились, верующими оба, и не хотели венчаться, они-то были неверующие. А человек раз пришел, так неверующий муж, верующая жена и освящается, наоборот. А мне сказать, так это если говорят, то не крещенный. Хорошо, а чем отличаются наши, те, кто был крещен в детстве, его не спрашивали и не воспитывали, а те, кто был не крещен вообще. Так вот, братья и сестры, бывают такие ситуации, я лично знаком, когда вот такая привязанность, там, брак не совсем законный, вот. И, ну, вроде бы, с одной стороны, муж жена, а с другой стороны, это уже второй или третий брак, там какая-то любовь уже такая поздняя, уже бабье лето. И, в принципе, не хочет венчаться, можно разойтись. У вас детей общих нет, вы уже после третьего брака. И вот тут можно подсказать, знаешь что, зачем это тебе грех, оставляй и спасайся уже, иди в монастырь. Ведь у вас такой брак такой, полузаконный. Нет, вы знаете, вот мы любим друг друга, на старость полюбили. Вот это одна из ситуаций. И что угодно у нас может быть. Но, братья и сестры, это пример того, как иногда нам надо выбирать. По-видимому, братья и сестры, только Господь знает наши возможности и наш призыв. Но, повторяю, кому много дано, с того много и спросится. Если говорить о материальном, буквально то, что имеется в виду «раздай бедным», да ведь это тоже такое искушение. Когда я был священником, вы знаете, хоронить приходилось людей в городе, 75 тысяч населения, церковь не ходит, а вот похоронить надо. И вот приезжаешь там, исповедовать умирающего хорошо еще успел, похороны, и смотришь, ну все равно же, это же не спрячут, как они вот это наследие мамино или отцово. Не нужно и выбрасывать, вроде бы неудобно, и куда его девать? И вот надо же было раньше подумать этому человеку, который готовился к смерти, раздай, да хоть помолиться за тебя. А эти дети неверующие похоронили, да еще и на церковь ничего не дали. Так вот, пока не поздно, если говорить о материальном. Вот дома все, выберите всех углов, выберите, поставьте три ящика. Куча выбирай. Так вот это надо на каждый день, это на каждый день, это на каждый день в этот ящик. А это раз, два раза в год. А это вообще никому не надо выбросить. А это жалко выбросить и не надо. Тогда раздай людям, и все, проблема решается. Это можно говорить о чем угодно, о богатых людях сегодня, которые отмечают свои именины, какие-то события, фейерверками, туда воздух свой выживание. Так отдай на родную школу, где ты учился, туда, в село свое. А если в городе, так родственников сколько. Родные, богатые тоже, а трое родни, десятиродние, а соседи. И вот, братья и сестры, по-видимому, из всех искушений соблазнов, наиболее распространенное и такое опасное, это испытание деньгами. И говорят, что человека проверить, надо ему деньги власть дать, и будет видно. Он и что. Поэтому, братья и сестры, не будем лукавить, не будем ждать особого сигнала, звонка, а поспешим ответить сами на наш вопрос вместо Христа. Потому что, я думаю, что в человеке, как апостол говорит, только сам человек знает, и то не всегда мы разбираемся. И сегодня, братья и сестры, когда Господь помнит нас быть в этих святых местах, вспомним тех людей, которых величаем сейчас, преподобных, подвижников, святителей. Завтра новомучеников Соловецкая земля будет торжественно величать. А сегодня все соловецкие святые. И тоже ведь, в принципе, не все шли в монастырь, потому что вот так, какая разница где, жениться не хочется, а так без дела, пойду в монастырь. Может быть и такие были, может быть, но ведь большая часть... Это те люди, которые отказались от всего обыденного, привычного, законного ради высшей цели. То, что сказал Господь этому юноше. И наоборот, вы помните случай, когда говорит один человек: «Господи, я пойду за тобой». Он говорит: «Не надо. Лисы имеют норы, птицы гнезда, а мне негде голову, что ты, не иди за мной». Господь знал, что он хочет за ним идти, наверное, что-то человек, может быть, думал когда-то, как Иуда министром станет, там прочее, или ради просто временного какого-то утешения. И потому, братья и сестры, много званых, а мало избранных. Это ведь не просто история, история про Царство Небесное. И что касается узких врат, то я думаю, не лишне вам напомнить, что узкие врата символизировали иглиные уши. Иглиные уши, одни толкователи говорят, это калитка в городских воротах, через которую ночью, когда ворота закрыли, пропускали уже там опоздавших. И ворота были вот такие. Чтобы верблюда туда пропхать, надо было его разгрузить и еще коленом подпихать. Другие говорят, что это корабельный канат, бигбут. Чтобы его через иголку пропустить, надо хорошенько пораспутать по одной нитке. Столько это времени надо. Ну какая разница? В общем, трудно и все. И всем трудно. Особенно сейчас, братья и сестры, мы с вами это те, которые по притче Господа, когда сделал пир своему сыну и позвал, кто-то отказался, кто-то не пришел, а потом хозяин говорит: «Давай, зовите всех с улиц, случайных людей, пришли, наполнится пир». Но один был в небрачной одежде. И эта одежда небрачная, вы знаете, что означает? Неготовность. Человек не приготовился. И вопрос, я помню, был: а почему от бедных, где же у него одежда? А дело в том, что там, на Востоке, до сих пор на свадьбу идут, специально одеваются. И если человек бедный, ему там выдавали хоть покрывало какое-нибудь такое, то, чтобы было. А он не захотел взять, представляете, я так пойду. Ну, пришел, а как ты сюда попал? Так, что небрачная одежда? И вот, может быть, нас тоже спросят здесь: а как вы сюда попали? Поэтому, братья и сестры, будем искренни перед Богом и будем благодарны нашему Спасителю, что Он определил это святое место быть второй Голгофой для нашего же спасения. У каждого, наверное, свои чувства. Может быть, у кого-то и связи с этой землей есть, через родственников, через близких, по истории. Но одно, братья и сестры, понятно, что это не просто место подвига, место страдания. Это, я думаю, в смысле духовном я никак не могу подобрать слово другое. Не могу, чтобы заменить слово «генератор». Но я думаю, это так, особенно сейчас. Знаете, в нашей церкви, вот когда было притеснение, то все как-то были дружны, едины, все, в голову не приходило кого-то там осуждать, критиковать. Даже более того, по тюрьмам, когда находились православные, баптисты и католики, как-то общались. Я думаю, это было правильно. Молиться нельзя вместе с инославными. А вот поговорить, когда гонение, это нормально. Общаться, ведь за Христа тоже страдали. Бог их будет судить, что они неправильно страдали, Бог, но не нам судить. Так вот, а когда теперь все хорошо, так вдруг где-то появились искушения, крайности. Уже кто-то пытается анализировать сегодняшнюю историю церковную и пытаться исправить ситуацию. И находит такие острые злободневные вопросы и про Распутина, и про Грозного. И начинается ненужная возня. Это отдельный разговор. Вот я думаю, интересно, а если вот встали сейчас оптинские старцы и новомученики, и вот встали, сказали, что вы как малые дети, да точно, вам больше нечего делать, нам бы ваши проблемы. И вот действительно посмотреть глубже. Опять спаси себя, а хоть тысячи спасут. И потом, братья и сестры, надо избегать двух крайностей. Одна крайность сегодня, которая нас постерегает, это крайность правая. «Моя хата с краю, ничего не знаю». По притче Господа: «Талант ты раздал, так, а где твой талант?» «А я знаю, что я такой, Господи, да вообще ты хозяин, что-то нечестный, говорят, ты там собираешь, не рассыпал, жнешь». Вот. «Я закопал его на тебе». Он говорит: «А что ж ты такой лукавый? Я же на процент рассчитывал». «Если ты разбираешься, что я такой жестокий, то ты должен быть, знаешь, я себе потом спрошу за это дело». Это для тех, кто говорит: «Это не мое дело, А другая крайность, или визна, вот эта, которая и сейчас и в церкви есть тоже, злые виноградари, когда хозяин вручил, смотрите, отдавайте, а потом, нет, не отдадим, это наше, вот убьем, это возьмем себе. Что сделает хозяин злым виноградом? Убьет, погубит злых злой смерти. И вот это те, кто пытается взять то, что тебе принадлежит, вот узурпирует власть, право в церкви, пытается какую-то должность добиться, чем-то вот, и надо... Вот таким путем ни влево, ни вправо не уклоняться, идти правильно. Вот то, что Бог тебе дал, как этому, иди за мной, иди. А если это не твое, не надо тебе, без себя обойдутся. И вот тут надо чутье, которое возникает только в результате благочестивой жизни, когда человек путем, ну, и священного писания, и святые отцы, и пост, и молитва, когда он становится таким приблизительно, как некоторые здесь среди вас стоящие, благообразные. Но, братья и сестры, чтобы не превратиться в другого такого монстра, когда мы чем-то похожи на того фарисея, слава Богу, что я не такой, вот как те. Вот, я не туда показываю, как те. Да? Вот, что я не такой, как вот этот мытарь, который грешный. Вот слава Богу, что мы не такие, как те безбожники, как те сектанты, как те масоны и прочее, и прочее. Пусть Бог их судит. А мы будем стараться, чтобы люди видели наши добрые дела и прославили Отца, который на небесе. Как это делали здесь пребывающие. Аминь.
Спасибо, Господи.